Столь же несоответственным представляется и требование, так сказать, количественной вселенскости «все и везде», ибо этим уничтожается возможность местного предания, которое может оказаться с течением времени всеобщим, а также возможность такого положения вещей, когда истина церковная исповедуется не большинством, а меньшинством в церкви, как было во времена арианских споров. И вообще, этим устранялась бы возможность всякого движения в церковном предании, которое есть само движение. Церковная жизнь опряглась бы на неподвижность, а церковная история становилась бы излишней и недопустимой. Поэтому максима Викентия Леринского, понятая формально, находится в полном несоответствии всей церковной действительности. Поэтому она может быть принята лишь в ограниченном и условном смысле, всеобщей обязательности тех догматических истин, которые уже провозглашены в церкви как таковые. Сюда относятся названные постановления семи вселенских соборов, отрицание которых действительно противоречит прямо или косвенно основному камню церкви – исповеданию. «Ты еси Христос, Сын Бога Живого» – максима Викентия Леринского должна быть соединяема с мудрым изречением блаженного Августина «В необходимом единении, в сомнительном – свобода, во всем – любовь». Последнее – полнее выражает действительную жизнь предания, в которой всегда различается область достоверного, проявленного и область еще не проявленного, и в этом смысле сомнительного, проблематического. Вне той части предания, которая фиксирована Церковью как закон, принципы, правила верования или закон моления или закон канонический или церковный, остается обширная область, касающаяся вероучения, а также и жизни церкви, где предание не имеет такой отчетливости и представляет собой до известной степени искомое для богословского сознания и науки. К числу памятников церковного предания принадлежат прежде всего церковная письменность в самом широком смысле слова, творение мужей апостольских, отцов церкви, богословов. Далее литургические тексты, зодчество, иконография, церковное искусство, обычаи или устное предание. Все это предание, являясь порождением единого духа, живущего в церкви, при этом несет на себе и печать исторической относительности и человеческой ограниченности. В частностях своих оно допускает отличия, разноречия и противоречия. Последние не чужды, как известно, и творением тех мужей, которых церковь почитает как святых, и даже литургическим текстам, которые из всех видов предания имеют, может быть, наибольшую авторитетность. Эти данные предания подлежат переиздаванию, сопоставлению, уразумению. На основании памятников предание оказывается необходимым еще устанавливать то, что действительно может почитаться преданием церкви. При этом и мера полноты этого постижения также может быть различна. Та или иная эпоха может обладать различной остротой восприятия в отношении к той или иной форме церковного учения. Итак, объем предания есть все, что может быть обретено и содержаться в живой памяти церкви. Качество церковного предания есть единая жизнь церкви, движимая Духом Святым во все времена. Жизнь предания состоит в неиссякающем духовном творчестве церкви, в котором выявляются глубины церковного самосознания. Итак, церковное предание – есть жизнь церкви в прошлом, которая есть и настоящее. Это божественная истина церкви, открывающаяся в словах, делах и установлениях человеческих. Это богочеловеческое тело церкви, живущее в пространстве и времени. И менее всего это есть внешне принудительный закон, который составляет лишь малую часть предания. Но это есть внутренний закон жизни Церкви, вытекающий из ее единства. Но в церковном предании проявляется и запечатлевается не только неизменность и единство Духа, живущего в Церкви, но и историческое его раскрытие. Как богочеловеческое единство, Церковь подлежит историческому развитию, имеет историю, и эта история не есть только внешнее пребывание в мире, но и внутренний процесс. Это ставит общий вопрос, может ли иметь Церковь историческое развитие, в частности, догматическое развитие. И это есть вопрос о церковном предании как истории. С одной стороны, вопрос этот разрешается самим фактом, ибо совершенно очевидно, что догматы возникают в истории и, следовательно, Церковь имеет догматическое развитие. Первенствующая Церковь была сравнительно адогматична в сравнении с последующей эпохой Вселенских соборов, и современная Церковь более богата и более обременена догматическим депозитом, нежели древняя. Но, с другой стороны, Дух Святой, пребывающий в Церкви, и вечная жизнь им подаваемая, не знает ни ущерба, ни восполнения, и в отношении к этому существу Церковь самотожественна и не знает развития. Это кажущееся противоречие легко примиряется тем, что Церковь есть единство богочеловеческой жизни. И если божественное ее основание неизменно в своей полноте и самотожественности, то человеческая стихия живет и развивается во времени, имея не только облагодатствованную церковную, но и свою собственную мирскую жизнь. Закваска Царствия Божия полагается в тесто, вскисающее по своим собственным законам. И церковное историческое развитие состоит в выявлении, реализации, в истории сверхисторического содержания, так сказать, перевода с языка вечности на язык человеческой истории. Причем этот перевод при неизменности содержания отражает на себе свойства языка и эпохи. Он есть только более или менее адекватная форма для неизменного содержания. В этом переводе, который связан с человеческой историей, зреет исторический плод истины и совершается ее человеческое усвоение. В этом смысле можно и должно говорить о догматическом развитии и наоборот. Является невозможным и внутренно противоречивым застой или неподвижность в церковном сознании. Однако в этом же выражается и человечность этого догматического развития, как совершающегося в человеке и для человека, в его историческом становлении, а вместе и в ограниченности каждой исторической эпохи. Из этой ограниченности и проистекает необходимость исторического развития. Догматические определения совершаются наличными средствами эпохи и отражают ее стиль и свойства. Так, например, христологические споры и определения Вселенских соборов совершенно определенно отражают на себе характер эллинского мышления и духа. Они — суть, в известном смысле, перевод основной истины христианства на эллинистический язык. Подобным же образом современные догматические споры, например, в экклезиологии, сильно тронуты духом нового времени и его философией, в частности, особенностями латинского мышления. Это значит, что догматические формулы в своем выражении имеют исторически обусловленный или, как теперь говорят, прагматический характер. Этот их прагматизм не уменьшает их значение по содержанию, но он включает в себя их историческую обусловленность, связанную с наличием и неизбежностью исторического развития Церкви. Догматы рождаются из потребности по-новому или с новой стороны осознать и осмыслить данность церковного опыта. Поэтому принципиально возможность новых догматических определений неисчерпаема. И фактически в церковном самосознании всегда зреют новые догматические мысли и определения, хотя, однако, являются и самотожественными в отношении к единой божественной истины Церкви, которая находится вне и выше истории.